Здравствуйте, дорогие телезрители. Есть много вопросов, которые звучали во все времена, и сегодня часто можно их услышать. Например, отвечают ли дети за грехи родителей? Или может ли весь народ отвечать перед Богом за грехи, пусть большой, но части народа? Существует ли вообще такая массовая ответственность? Отвечает на это святейший владыка Кирилл Гундяев.
Ответственность одних за других существует. Существует ответственность родителей за детей. Существует ответственность детей перед родителями. Существует ответственность в трудовом коллективе. Понятие ответственности одного человека за другого существует. И доказывать здесь практически нечего. А вот что касается покаяния за грехи других людей, то вот такой практики православная церковь не знает. Есть молитва за других людей. За живых или за умерших. Есть просьба к Богу помиловать грешника. А вот раскаяться от лица грешника другой человек не может. Нас иногда приглашают покаяться за грехи, совершенные в прошлом. Это скорее художественный прием, чем реальный призыв к совершению реального духовного делания. Человек может раскаиваться только в тех грехах, в которых он ответственен пред Богом, которые он лично совершил или которые совершены при его попустительстве другими людьми. Но здесь также речь идет о личном участии в грехе. Невозможно нести ответственность за злодеяния, которые были совершены 100, 200, 300 лет тому назад. Особенно теми, кто и не родился в то время. Покаяние не может быть искусственным. Оно ведь всегда должно проистекать из глубины души. Человек должен лично сознавать свою сопричастность тому греху, свое личное участие в том самом грехе, который совершили, допустим, какие-то далекие предки. Трудно представить, чтобы мы угрызались совестью по поводу тех поступков, которые сами не совершили, и участниками которых не были. Другой разговор. Мы можем сожалеть об этих поступках. Мы можем переживать за то, что совершили предыдущие поколения. Мы можем принимать на себя обязательства сделать все для того, чтобы последствия тех страшных поступков минимизировать в нашей жизни, а еще лучше искоренить из нашей жизни. Чтобы на последующих поколениях не лежала бы некая тяжесть за то, что совершили поколения предыдущие, чтобы последствия неправильных и греховных деяний не разрушали нашей жизни. Здесь речь идет не о покаянии, а здесь речь идет либо о духовной, либо о гражданской позиции, которая призвана исправить последствия тех неправильных деяний, которые были совершены другими.
В наше время нередко можно столкнуться с такой точкой зрения, услышать некие призывы к тому, чтобы наш народ сегодня раскаялся в убийстве царской семьи. Конкретно известно, кто убил. Имена известны. Конкретно известно, чью волю исполняли убийцы. Какое отношение к этому убийству и к этому злодеянию имеют дети, которые сегодня рождаются? и которые будут читать об этой страшной истории с таким же чувством, с которыми мы относимся к историческим катастрофам давно прошедших лет. Призывать ни в чем не повинных людей раскаиваться в грехах прошлых лет, это нечто такое, что лежит вне церковной традиции. А потому в этих призывах просматривается в первую очередь некий политический контекст. Это некое предложение осуществить политическое действие, направленное на исправление тех самых ошибок. Так вот, исправить ошибки можно и без акта покаяния. Больше того, то, что совершено было злодейского в нашем прошлом, мы должны непременно искоренять из нашей жизни. Мы должны строить жизнь иную, которая бы не допустила повторения страшных историй. Наш народ участвовал не только ведь в убийстве царской семьи, но в разрушении церквей. Ведь спиливали кресты и взрывали храмы. И делали это конкретные люди. Мы не несем ответственность за то, что они совершили, но мы несем ответственность за то, чтобы никогда больше в нашей истории не повторялось того, что было совершено. Вот исторические уроки из прошлого нужно делать. И нужно воспитывать молодежь, детей, подрастающее поколение в первую очередь, в осознании неправды всех тех деяний. Вот такая позиция является церковной позицией. Направлена на сохранение церковного мира, на преодоление разделений в нашем обществе и на искоренение тех исторических ошибок и тех даже преступлений, которые были совершены в прошлом.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Мы видим предпоследнее как бы явление в Евангелии о Божьей Матери. Распятие. Голгофа. Небольшой холм недалеко от Иерусалима. Три креста. На среднем распятый Христос. Сын Божий, распинаемый как Сын человеческий. По правую, по левую руку разбойники. Один, который каким-то чутьем уловил, что с ним распят некто, который не подобен ему, который чист, который свят, и к которому он обратился с мольбой о том, чтобы он его спас. И другой разбойник, который еще был слеп, страдание которого, ужас, который перед смертью не дал ему, как это страшно сказать, заметить, кто с ним распят. А вокруг какая толпа? Подумайте об этом. Мы сейчас идем к Страстной Седмице, поэтому можно и на этом остановиться ненадолго. Какая толпа? У самого креста Пречистая Дева Богородица, отдающего своего Сына, единственной из матерей, израильских, который, как я вам говорил, своего сына отдает в откуп ради смерти и страдания многих. И молодой ученик Христов Иоанн, который был способен просто любить. А вокруг, у подножия, воины, которые распинали преступников, и толпа.
Далее в нашей телепрограмме отец Андрей Кураев рассуждает о вопросах веры.
Те теории познания, которые господствовали в философии XIX века, предполагали, что человеческий акт познания трехсоставен, трихотомичен. То есть есть предмет познания, это объект, то, что я познаю. Ну, скажем, меня интересует, что в этой банке. Да? Есть субъект познания, это я. И есть инструмент познания. Вот эта самая штучка. И вот, соответственно, вводя с ней в контакт, я могу выяснить, что там. Понимаете, это очень важно. Как бы действительно вот парадигма новоевропейского мышления предполагает, что субъект познания своим волевым желанием, он и с помощью инструментов, он может повернуть объект познания нужной гранью к себе. Так вот, ничего подобного в духовной области устроить нельзя. Тем более, когда речь идет о человеке. Значит, что тогда я могу сделать? В общении с людьми мы можем только ждать, когда человеческая душа откроется мне навстречу. Смотрите, чем выше мы поднимаемся по уровням бытия, тем больше, меньше значит наше усилие, тем больше в нас должно быть ожидания, терпения, и тем больше значит ответная открытость. Был такой незаслуженно забытый богослов по имени Винни-Пух. Он очень точно все это объяснил. Помните, однажды Пятачок подошел к Винни-Пуху и попросил его сочинить вопилку у дня рождения ослика Иа-Иа. А Винни-Пух мудро ответил. Он сказал: «Видишь ли, Пятачок, это не так-то просто. Потому что поэзия – это не такая вещь, которую ты идешь и находишь. Поэзия – это такая вещь, которая находит на тебя. И единственное, что мы можем сделать, это пойти и встать в такое место, где тебя могут найти». Я пробую пересказать то же самое словами философскими теперь опять. Был такой, наверное, величайший все-таки философ 20 века Мартин Хайдеггер. И где-то в 60-х годах немецкий журнал «Шпигель» берет у него интервью. И интервью на тему судеб и будущего европейской цивилизации. Хайдеггер очень пессимистичен. Он не видит будущего Европы. Он полагает, что европейская культура порвала корни с бытием. Она опустошила пастбище бытия. И он полагает, что у Европы нет будущего. Журналист умный попался, он понял боль философа. И тогда журналист спрашивает Хайдеггера: «Ну скажите, господин профессор, а есть ли у нас какая-то надежда?» Вот чтобы оценить ответ Хайдеггера, надо знать немножко, кто он такой. Это человек, который не вмещается ни в какую привычную сетку. Нельзя сказать, это религиозный философ или нерелигиозный философ. Атеист или нет. Он очень нетрадиционен, умен, очень умен, но... У него свой язык, совершенно свой язык, который очень трудно соотнести с привычными нам терминами, даже европейской традиции. Он, с одной стороны, воспитанник колледжа иезуитов, с другой стороны, по его собственному желанию, на его могиле стоит пятиконечная звездочка, а не крест. В общем, человек, которого нельзя назвать религиозным все-таки, наверное. Хотя он и не говорится ни в коем случае. И вот в эту минуту вдруг Хайдеггер отвечает так: «Вы знаете, единственное, что нас могло бы спасти, это Бог, если бы Он был. И поэтому единственное, что мы можем сделать, это жить, прислушиваясь в сторону возможного откровения возможного Бога». Но когда мы тем более переходим вот к религиозной сфере, даже ведь поймите, ведь каждому из нас известен опыт откровения. Ведь откровение может быть не только религиозным, откровение может быть нравственным. Это опыт вторжения в нашу жизнь голоса совести. Откровение может быть эстетическим, герменевтическим. Мы впадаем в состояние понимания. понимание музыки, понимание красоты, понимание другого человека, жесты, мимики. А можем не впасть в это состояние понимания. И вот это вот очень важно осознать, что здесь мы входим в мир, в котором нет технологий. Понимаете, если я решил приобщиться к высокому миру музыки, да, и я решил, ну-ка я сделаю все как взрослое, по программе полной. Значит, там девушку приглашаю, туфли чищу, джинсы снимаю, костюм одеваю в кои-то веки. И идем с ней в большой театр. И все по-честному делали, да, там бинокль купили, программку купили, семечки в гардеробе оставили. На перерыве я ее мороженым кормил. Не понял я, про что они там лобают. То есть, понимаете, вроде все, все, но тот же самый человек через месяц может по радио услышать запись этого же концерта и быть им потрясенным. Потому что вот что-то совершенно нетехнологичное нужно для того, чтобы понять музыку. Или даже понять другого человека, стихотворение. Мы с вами прекрасно знаем, как даже Библию читаешь раз за разом, и то, мимо чего проходил раньше, или там любимого поэта даже, мимо проходил раньше, а вдруг вошло в сердце, вот как обухом ударило, это же мое, это действительно, как это я раньше не обращал внимания. Если человек этого не понимает, если он слишком агрессивно, технологично настроен, тогда беда. Эта беда произошла с Львом Николаевичем Толстым. Толстой рассказывает, как он ушел из церкви. Он говорит, когда я на уровне теоретическом появились сомнения, и учебники грамматического богословия меня не убеждали, тогда я решил поставить эксперимент. Я решил честно исполнять в течение начавшегося Великого Поста все правила, которые предписывает церковь. Я постился, ходил в храм, я причастился, и я ничего не почувствовал. Никакой перемены не было, сердце осталось глухим, и тогда я понял, что все это пустота, ложь и обман, форма без содержания. И я ушел. Вы знаете, эти рассуждения в устах старца поражают, потому что если бы это написал 13-летний мальчик, то это было бы понятно. Представляете, такой дневник 13-летнего подростка. Сегодня на уроке водологии нам сказали, что пора любить. И я решил полюбить Машку. Соседней парты. И вот я за ней целую неделю ухаживал. Все я делал по правилам. В кино ходил, цветы дарил 2 раза, мороженое с ней ел 3 раза, по коленке гладил 3 раза, получил в ухо 1 раз, в ухо пробовал целовать, никакой взаимности. В общем, врут взрослые, все, нет правды на земле, нет ее выше, любовь — это все сказки. Вот. Знаете, вот как невозможно в мире общения с людьми спровоцировать ответное доброе чувство к себе. Вот тем более это невозможно в отношении с Богом. Здесь не может быть технологий, с помощью которых я могу приказать Богу явиться передо мной. И поэтому надо уметь ждать. Поэтому надо уметь молчать, жить в молчании, жить в ожидании. Вот. И, может быть, та молитва, с которой начинается путь каждого человека, молитва в Евангелии от Марка. Верую, Господи, помоги моему неверию.
О духовном просвещении скажет несколько слов отец Виктор Верязкин, наш православный миссионер.
Представление – это низший уровень восприятия. Поэтому, когда мы говорим, что ты как себе представляешь Бога? Ну как, вот так, в виде дедушки, голубка и Иисуса Христа. Так вот, человек, который так себе представляет Бога, он понятия о нем не имеет. А когда он начинает приобретать понятие о Боге, он начинает приобретать логику размышления. Он начинает приобретать понятие о принципе триединства – который возможно уразуметь в меру своего понимания, но представить невозможно. Он ненаглядный мой, оказывается, Бог-то. Настоящий Бог в настоящем высоком и глубоком понимании ненаглядный, оказывается. Наглядность остается на уровне представления. А уровень понятия, в нем отсутствует наглядность. Его нарисовать невозможно, и написано: «Бога никто никогда не видел и видеть не может в его истинной и подлинной сущности». А когда мы рисуем, в частности, не Бога, а наше представление о нем, потому что он иногда совершал теофании, богоявления, ангелофании, и он нам являлся в разных случаях, и мы разные случаи зафиксировали и нарисовали, и думали, что это единственный портрет Бога. Но если вы посмотрите даже свой семейный альбом, иногда мы неузнаваемые в разных этапах нашей жизни. И Бог разный бывает в разных своих проявлениях. И поэтому привязывать Бога к одному Ему проявлению оказывается ошибочно. Я к чему говорю? Что мы везде все остаемся человеками со всеми степенями несовершенства, и когда мы себя ловим на необходимости осмысления, то мы сверяем с критерием Евангелия, слова самого Христа, что Он прямо заповедал, о чем Он вообще ничего не говорил, а что именно Он сказал об этом. И тогда мы с вами уточняем понятие, тогда мы с вами приобретаем более обоснованное знание. И тогда мы знаем, что поступать и что нам делать, оказывается, и как праздновать, и что праздновать, а что нет.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Каковым был западный мир ко времени церковного раскола и протестантского движения в XVI веке? Ну вот, вообразим себе, что с одной стороны существует такая магистральная, в смысле незапятнанная тенденция христианства, когда люди в разное время старались быть именно христианами, очищая себя от всего, что Богу принадлежать не может. А другая тенденция противоположная, когда люди весьма целенаправленно пытаются воспринять то, что Богу принадлежать принципиально не может. Когда Папа Римский, например, усердно пытается в своем лице создать противовес императорской власти. Не случайно это популярная в те времена теория двух мечей. Церковь и государство были конкурирующими властными полюсами. Восток сильно отличался от Запада такой вот устремленностью к небесам, куда-то туда, в заоблачное выси. На Востоке таких возвышенных тенденций достаточно много, не в пример Западу. И поэтому иногда об этом говорят в обличительных тонах. Вот, дескать, западное христианство, оно такое земное, поверхностное, бездуховное и так далее. Но это не совсем так. На Западе духовность несколько иная. Но иная не значит низшего качества, не значит, что одна духовность хорошая, а другая плохая. Она просто иной направленности. В западной духовности больше привязок к жизненной конкретике, в то время как восточная, там отшельники Фиваиды, уединенные монахи, наконец, Афон. Очень много обстоятельств, указывающих на то, что Восток в своих лучших проявлениях – это все-таки отрешение от того, что происходит здесь, на земле. Потому что в мире сем христиане Востока, как мы хорошо понимаем с вами, ничего не устраивают и не строят. Устраивает все это время император. С тех пор, как церковь поклонилась Константину, признав его епископом вещей, он себя так назвал, как вы помните, в отличие от епископов людей, которыми являются реальные епископы. В Все заботы об устройстве земном нес на себе император. Причем такое его прозвище. Епископ вещей вовсе не означало, что он ниже епископа людей и даже равен ему. Император он выше. А на Западе получилось так, что императора, который заведомо выше, нету. Правитель на Западе – это пришелец. Он приходит, когда давно действует уже сложившаяся церковная организация, для того, чтобы взять на себя часть полномочий. Церковь на Западе – это было очень серьезно. Люди платили специальный налог на церковь, десятину. И только она ею распоряжалась сама. А император выступал гарантом сохранности церкви. Он выступал гарантом того порядка, по которому церковь, духовенство в первую очередь, занимает определенное положение в мире сем. Потому что духовенство принимает непосредственное участие в устройстве жизни как начало автономное. На Востоке тоже церковь принимает участие, но не как автономное начало, а как начало встроенное в ткань государства. Таким образом, вся разница Запада относительно Востока в том, что на Западе церковь – это конкурирующее начало. Хорошо это или плохо? Как бы то ни было, надо сказать, что в целом образ жизни западных христиан – это попытка ответить на вопрос, как устроить жизнь во всей ее, что называется, конкретике. Этот вопрос, как устроить жизнь, он скорее человеческий. Не как устроить жизнь церкви, как тело Христово, а как обустроить для нашей жизни этот мир, нам, христианам. Это вопрос людской, которым может задаться любой человек. И простолюдин, и аристократ, христианин. Франциск Ассизский, кстати, был выходцем из купеческой семьи, из очень богатого рода владельцев шерстомойных фабрик. Причем он еще участвовал в набеге на конкурирующий город. Если помните, именно после этого набега с ним произошла метаморфоза. Он был ранен, выжил, вылечился и что-то почувствовал. А до того был такой сын века сего, вроде как с вполне земными заботами. Вот, собственно, такие черты в облике западного христианства мы можем отметить к началу XVI века, в преддверии раскола, протестантского движения и религиозных войн. Ну и прервемся, пожалуй, сегодня на этом, до нашей следующей встречи. Пока, всего доброго.